Игорь Шелик. Иностранец. Бои без правил. Пролог. «Может, кто-нибудь скажет мне, как это вообще могло произойти?» В очередной раз прозвучало в зале совещаний клана Дорониных. «Может, все-таки мы попали не в бровь, а в глаз, и это реально подстава от Советниковых?» — ответил кто-то вопросом на вопрос. «Глупости!» — тут же прозвучал ответ. «Пересмешник давал вполне четкие данные по обстановке. Это не может быть правдой». «Откуда ему об этом знать?» — возмутился кто-то. «Я изначально считал, что нас водят за нос. Не стоит ему доверять. Кто знает, почему он с нами сотрудничает? Не может же он быть под носом у главы клана и сливать нам всю инфу?» «Я тоже думаю, что у него своя игра, и он нас просто сольет при необходимости». «Хватит», — спокойно сказал человек, сидящий во главе стола. В это мгновение на комнату опустилась тишина. Этим человеком был глава клана Дорониных, Эдуард Доронин. 40-летний мужчина с крупными чертами лица и черными, как смоль, волосами. Можно было бы сказать о совершенно непримечательной внешности, если бы не пронзительный взгляд голубых глаз. Этот взгляд, казалось, примораживал человека, когда на нем останавливался. Даже друзья и дети главы клана постоянно ощущали на себе холодный, испытующий взгляд главы, от которого неясно было, чего ожидать. Эдуарду Доронину никогда не нравились совещания и обсуждения. Он был человеком дела и считал, что во главе угла всегда должно быть единоначалие. Поэтому какие тут обсуждения? И все же признавал, что мозговой штурм не раз и не два давал такие результаты, до которых он в одиночку точно не смог бы додуматься. И пусть совещания проводились на регулярной основе, он все равно был главным. И даже если большинство было не согласно, он мог принять решение единолично, и никто не решался с ним спорить. В принципе, именно под его руководством структура клана и приняла тот вид, который имела сейчас. Главы родов, входящих в состав клана, уже давно воспринимались им не как главы, а как командиры подразделений, которые должны выполнять приказы лидера. Возможно, в каком-нибудь другом клане подобное положение вещей и закончилось бы рано или поздно скандалом, но у Дорониных все было по-другому. После последней войны с кланом Советниковых, которую Доронины проиграли, у клана был один лидер. Сменив двоюродного деда на посту главы клана, он не только смог очень грамотно руководить боевыми действиями, но и выправил совсем уж проигрышное положение клана на достойное поражение. После этого он по крупицам собирал то, что осталось от былой силы клана, и это, в конце концов, привело к тому, что они не только восстановились, но и готовы начать новую дележку власти. Советниковы после победы совсем потеряли страх и заставили всех представителей клана Дорониных желать сладкой мести. И именно поэтому Эдуард всячески поддерживал это начинание и собирался ее им предоставить. Вот только отчаянно бросаться в схватку, едва противник показал слабину, как его предшественник, он не собирался. О нелюбви к Советниковым знали все, в том числе и они сами. Но все равно всерьез они ее сначала не воспринимали. Зато Доронины медленно, но верно делали свое дело. Информационная война, сбор союзников и сил — все это уже готовилось на протяжении 3 лет. Советниковы за это время успели пробежаться не по одним ногам, и их будет ждать большой сюрприз. Вот только не все получалось. Гладко было на бумаге, и не без огрехов. План, который поставил бы Советниковых в очень неудобное положение, не сработал. Именно сегодня на связь должен был выйти основной информатор. Тот, кто заработал позывной «Пересмешник», и кто уже 3-й год подряд помогает Доронинам понемногу сбивать спесь Советниковых и возвращать свои силы. На беседы с ним глава клана собирал всех. Ему нужны были данные на этого человека, и он всеми способами пытался узнать, кто же это. А то, что это необычный смертный, становилось понятно, едва была просмотрена вся информация, которую он выдавал. Заиграл звонок коммуникатора. Эдуард не спешил отвечать на вызов. Сейчас по этому номеру мог звонить только один человек. В зале мгновенно наступила тишина, а глава еще раз обвел всех взглядом и только после этого принял вызов. «Добрый день, глава!» — послышалось из динамиков. Разговор не только слушали все присутствующие, но он еще и записывался на несколько звукозаписывающих устройств, для того, чтобы потом подвергнуть его специальной обработке и все же попытаться раскрыть личину звонившего. Увы, он пока промашек не допускал, и пусть звонил в строго отведенное время, заранее определенное им же самим, все равно из динамика звучал все тот же обезличенный голос робота. При этом было полное отсутствие других посторонних звуков. «Привет и тебе», — медленно, но веско ответил Эдуард. «Как результаты нашей попытки очернить клан Советниковых?» «Но одно я могу сказать точно. Мы засветились», — ответил недовольный голос. «Все было бы хорошо, если бы у одного из дуэлянтов не оказалось с собой звукозаписывающих устройств, а Богомиров не позволил себе распустить язык». «И это профессионал», — в сердцах простонал глава клана и взялся за голову, обведя всех взглядом, и саркастично кого-то прокомментировал. «Лучший из лучших, идеальный вариант! Он парня просто развеет в порошок!» «А я говорил, что он не подходит, что это неудачный вариант!» Грозно и недовольно прозвучало из динамика. «Только вы предпочли слушать своих людей!» «Просто парень оказался слишком силен!» Недовольно сказал один из сидящих рядом с Эдуардом, которого, к слову, так удачно спародировал глава клана. «Нет», — возразил голос, — «просто ударь ваш кандидат сразу. Наверняка от его удара не получилось бы уйти, но тот решил поиграть в благородство и вынудить противника к сдаче. Все же профессиональный боец имеет свое чувство справедливости и не собирался убивать противника сразу, наживая врагов на всю оставшуюся жизнь. К тому же такая победа не прибавила бы ему авторитета». «Теперь же она добавила авторитета кое-кому другому», — ответил глава клана. «Отнюдь», — возразил неизвестный, — «утка, которую мы запускали, именно сейчас версия о том, что Арсений в режиме строжайшей секретности готовился главой клана для создания смуты и выигрышных решений, зайдет особенно хорошо. Особенно, если учитывать, что такие байки уже расходятся по клану. Если мы сможем создать нужную волну противоборства, то подобное заставит многих поверить в это». «А он точно его не готовил?» — задал вопрос еще один присутствующий. «По имеющейся информации о том, что Арсений Советников не только здравствует, но и сумел заслужить земли клана Огненный Дракон, стало известно не от китайских коллег, а от Министерства иностранных дел из поздравительного письма. Кроме установленных дипломатических отношений по продаже товаров, никаких разговоров об Арсении не затевалось и не проводилось. Что, конечно, в свете последних событий выглядит странно». «Конечно, странно», — возмутился все тот же мужчина. «У нас огромные проблемы из-за этого. Мы раскрыты, а результата нет. Еще и сыграли на пользу врагу». «Это всего лишь небольшой щелчок по носу», — равнодушно ответил голос из коммуникатора. «Небольшая недооценка противника, которая сыграла с нами плохую шутку. Вот только карты раскрыты. Предлагаю продолжить работу по дискредитации клана и его достижений. С новой генеральной линией выстроить борьбу против нового наследника Советниковых. Нужно отколоть эту неизвестную переменную, иначе может произойти все, что угодно». «Это мы определим сами», — перебил своего добровольного агента глава клана. «Этот разговор запланирован, чтобы узнать результаты акции и отношение к ней старших Советниковых». «Они одновременно и в восторге, и в бешенстве», — быстро ответил пересмешник. «Роют носом землю в поисках того, чтобы разобраться, в какой момент Богомиров решил, что может играть свою игру. Очень злы на ваш клан. Начинается проверка готовности сил клана к мобилизации и выполнению задач по охране и обороне наиболее значимых объектов. Если бы у вас были силы, я предложил бы ударить прямо сейчас, пока ничего не развернуто». «Это излишне», — перебил его глава. «Сколько человек готовы Советникова поставить в строй?» «Около 7000 военнообязанных», — практически без заминки ответил собеседник. Ответил голос, а глава показал на одного из мужчин, который, кивнув, задал следующий вопрос. «Какие силы будут нам противостоять и с каким вооружением?» «7000. Это только ополчение из резерва, не больше. Из вооружения — стрелковое оружие. Отдельно идет рота в мобильных доспехах, звено боевых роботов и бойцы, управляющие Бахиром. О численном составе могу подсказать позже. Сейчас таких данных у меня нет. И да, к этому количеству можно добавить внутриобъектовую охрану и департамент охраны князя. Все же большая часть предприятий под договорами найма, и охрана несет за них ответственность, пока не начались боевые действия. «Советниковы собираются делать первый ход?» — задал волнующий его вопрос глава клана. «Пока точно нет. Глава первая. Зимний парк ночью — это прекрасное место, чтобы подумать о том, что было и что будет. Слабый ветерок заставляет мелкие снежинки выплясывать под светом ламп, словно они живые и движутся в такт невидимой музыки. Они недостаточно сильны, чтобы намочить, но все равно ощущаются мелким покалыванием по коже. Наблюдая за игрой природы, можно медленно идти вперед по дороге и получать истинное удовольствие от прохождения времени. Именно так и думал я, бродя по ночному парку клана Советниковых. Данное архитектурное решение заставляло вспоминать парк во дворце Огненного Дракона. Ощущение тишины и спокойствия не покидало меня, когда я медленно прогуливался мимо светильников, которые, благодаря лежащему вокруг свету, освещали территорию далеко вокруг себя. Казалось, темных пятен вообще нет. Снег выпал неожиданно, и его было много. Сначала где-то неделю шли чуть ли не проливные дожди, а потом раз, и с утра я обнаружил белый ковер, устлавший все пространство моего особняка. Мои китайцы тоже были удивлены. Им хоть и рассказывали про снег, они морально готовились к работе по его уборке, но как только увидели объемы выпавшего, сразу немного опешили. Мне, несмотря на то, что я демонстрировал непроницаемое лицо, тоже было не до шуток. Привыкший к солнечному Китаю, я оказался совершенно не готов к подобным переменам. И ладно бы только психологически. Я видел снег, и телу уже становилось холодно. Меня только Марк смог успокоить на этот счет. Типа в начале зимы к ней вообще никто не готов. Ни коммунальщики, которые чистят снег, ни обычные люди. Холодно всем, и снег всем мешает. Это только к концу зимы в одном потоке будут идти люди в зимних ботинках, теплой куртке и шапке, а их сосед в легких штанах и кофте. Причем и тем, и другим будет комфортно. Да и вообще, снег для меня был, в общем-то, наименьшей из проблем. После победы над Богомировым для меня все пошло по-другому, гораздо более интересному сценарию. И первое, на что нужно было бы особо обратить внимание, меня стали воспринимать всерьез раньше намеченного срока. Отец, несмотря на то, что был доволен победой как слон, все же с нежеланием отдал мне небольшую сеть аптек и бесконтактных моек. Сетями давно не занимались, но они были расположены в удачных местах и давали стабильный доход. Не знаю, почему он решил передать мне именно их, но таким образом у меня под началом появилось несколько сетей, которые облагались разным уровнем налога и имели разные документы, юридические и организационные направления. И это была проблема. Проблема, которую мне не с кем было решать. И, может быть, именно в этом и была загвоздка. От меня ждали, что я попрошу помощи. К сожалению, вопрос кадров стоял для меня остро. Подумав так и этак, для данной работы привлек Марину. Троюродная сестра хотела свой бутик одежды, а может и несколько, вот только денег не хватало. А работы как таковой у меня для нее не было. Поэтому смело отправил ее набираться опыта в сфере продаж и налогообложения и дал контакт Кате. У Зиминых была своя сеть аптек, и другая сестра определенно могла что-то ей подсказать. Писаника, ни старшего, ни младшего, я тоже привлечь к этому не мог. Они реализовывали проект со строительной организацией, которая должна была захватить сферу восстановления фасадов для начала в столице княжества, а потом пойти дальше. Задача амбициозная. Зато и взялись за нее профессионалы, которые были уверены в возможности решать подобные вопросы. Князь, конечно, после моей победы был слегка удивлен услышанной просьбой, но через день все же мне перезвонил его человек и дал положительный ответ, после чего все и завертелось. Удачно получилось, что сейчас зима. Работы по благоустройству фасадов зданий пока не ведутся или почти не ведутся. Для этого нужна специальная краска. Поэтому у нас есть возможность набрать рабочих, не спеша и качественно подойти к этому вопросу. Модернизация заводов и набор нового персонала тоже проходили, если не во врале, то в спешке. Управляющие, как поняли, что грядет нечто масштабное, так начали суетиться, будто промедление хоть на секунду могло меня остановить. Также изменили баланс заработных плат на предприятиях. В пределах предприятия цифра небольшая, но для рабочих ощутимый прирост. А ведь вопрос был только в том, чтобы каждому рабочему, помимо небольшого фиксированного оклада, предложить стать акционером предприятия, на котором он работает, и получать небольшой процент от продаж. Формула расчета была сложная и зависела не только от произведенного и проданного продукта, но и от его качества, количества брака и дежурных смен, а также вредности работ. Процент там явно был небольшой. Вот только если посмотреть на каждого из рабочих, то их лица были довольными, несмотря на трудности. Ведь заработная плата стала раза в полтора выше, чем на других аналогичных предприятиях княжества. Да еще и порядок получения зарплаты оказался насквозь прозрачен. Вывод был один. Если работаешь на совесть, то и денег получаешь больше. Эту схему предложил Писаник. Он ее же будет внедрять и в мою строительную организацию. Подобные схемы уже давно используются в кланах и родах на Западе. Такая модель позволяет замотивировать людей делать свою работу на совесть. Он предлагал такую концепцию работы князю и его совету, но те отказались. Пока в империи идут по пути палки, а не пряника и мотивации. Только меня это слабо волновало. Если у меня будут лучшие условия, люди сами ко мне пойдут. Причем можно будет выбирать более подготовленных. В любом случае, я буду в выигрыше. В победоносной войне против Доронинах, изучив возможные силы противника на лекциях клана, я не сомневался, что победа будет за Советниковыми. Вот только Доронины тоже не дураки, а это значит, что не все производные известны разведке нашего клана. Или я не все знаю. Отдельной категорией проблемы прибавлением шли клановые от Советниковых. Странная система распределения бюджета внутри рода не позволяла слишком многим раскрыть свой потенциал в полной мере. Кому-то доставались самые выгодные проекты, а кому-то объедки с барского стола. Окунувшись в местную систему столицы, я точно понял, что развить свое дело без дополнительных вливаний средств необычайно сложно. Каждый клан и род пытался закрепиться в столице. Они развивали свое дело и расширяли его, как это только возможно. Конкуренция просто огромнейшая. А ведь к этому можно добавить обычных граждан, не относящихся ни к каким кланам и желающих попробовать себя на ниве предпринимательства. Быть на плаву в таких условиях еще можно, а вот расти практически нереально. Особенно если учесть, что кредиты, субсидии и различные формы займа для строительства своего дела попросту невозможны без персонального одобрения главы клана. Отец наращивал казну преимущественно через работу с Китаем и старался использовать для этого дела слуг, которые не подведут. Остальных же он держал в своих руках достаточно крепко, чтобы не рыпались и продолжали выполнять то, что необходимо именно ему. Случай с Богомировым произошел не просто так. При видимой монолитности род Советниковых съедают различные противоречия, которые рано или поздно приведут к катастрофе. В этом я точно уверен. И, наверное, именно поэтому часть семей предложили мне свои услуги. Мне предлагали влиться в бизнес и получать проценты от сотрудничества. До погашения долга 50%, после 30%, 15% из которых я должен был самостоятельно передавать в казну клана. Этими делами я пытался нагрузить Диму, но он сопротивлялся как лев и ни в какую не хотел заниматься бумажками. Для него сама жизнь, само ее биение было ценно. И он отрывался как мог. Пил, иногда курил, ходил в клубы, тратил деньги направо и налево. Ему не очень хотелось чем-то руководить. После получения собственного тела ему хотелось быть в курсе всех дел и находиться на гребне информационной волны, отдыхать и пробовать новое. И на этом он пока остановился. Мне даже иногда становилось немного завидно, но потом приходило чувство ответственности. Ответственности за тех, кто пошел за мной, тех, кто доверился мне. И только сейчас я стал понимать, что этот крест мне придется нести до самого конца своей жизни. Переговоры были тяжелыми. Все видели во мне шанс обмануть систему. Немного помедлив, ответил голос. В последнее время этот вопрос немного был задвинут на задворки. К тому же с последней войны система развелась. И нужно приложить огромные усилия для наведения порядка. Время уходит. Еще что-нибудь? «Парень точно родственник главы клана. Это не подделка?» — уточнил мужчина, на которого указал глава клана. «Точно он? Такая сила?» «Сомнений не вызывает», — перебил его голос. «Все, не только верхушка клана, все в шоке. Такого результата не ожидал никто, как и заявленные силы. Но время уходит. Я могу провалиться». «Пока все», — ответил глава клана. «Следующий сеанс?» «Этот номер плюс 2531», — сказал неизвестный. «Я дам вам данные по силам Советниковых». «Конец связи», — сказал глава. «Конец связи», — был ему ответ. «Вот же урод», — высказался кто-то. «Урод, но наш, полезный», — перебил перебранку глава. Все понимали, что работать с такими людьми нужно. Вот только порой те данные, которые предоставлял шпион, показывали, насколько близко он к главной семье клана, так как сведения, которые он предоставлял, чаще всего имели какой-то интерес по усилению клана Дорониных и ослаблению их главных врагов Советниковых.